Очень приятно быть в вашем общении. И перед нашей общей молитвой хотелось бы порассуждать о теме, которая для меня самого очень важная, потому что те переживания, о которых я сейчас буду говорить, они касаются напрямую меня, моей церкви, нашей церкви, где я вот служитель, совершаю служение. Я думаю, что они касаются многих братьев-служителей. И эта тема, она заглавливается текстом из 2 послания к Коринфянам, 1 глава, 13 и 14 стихи. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 13 и 14 стихи. «И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете. Так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашей, в день Господа нашего Иисуса Христа». Друзья, я хотел обратить внимание вначале на эту вот такую довольно необычную формулировку. «И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и как надеюсь, что до конца уразумеете, так как вы отчасти ее уразумели уже». То есть здесь апостол Павел говорит, что коринфяне что-то понимают, но то, что они понимают лишь отчасти, не до конца, не полно. И он очень надеется, что вот это самое, о чем он сейчас будет говорить, это самое они поймут во всей полноте. Вот так бывает в нашей жизни, что какие-то вещи мы понимаем нашим разумом, мы можем даже об этом что-то говорить, но в какой-то момент времени происходит такое глубинное понимание, когда человек вдруг переоценивает свою жизнь или свои какие-то размышления, и то, что он раньше знал, он раньше говорил, он раньше понимал это, вдруг он начинает это же самое понимать намного глубже, намного ярче. И когда он потом, я даже слышал таких проповедников, и сам в этой ситуации был не раз, когда потом начинаешь говорить о какой-то истине, думая, что вот, ну вот, она же по-новому как тебе открылась, смотри, какая она хорошая мысль. А кто-то говорит, ну ты и раньше так говорил. Он не видит, что ты вдруг внутри полностью поменялся. Ты раньше просто умом это понимал, а сейчас ты глубинно это начал понимать. Вот это слово «отчасти», разумеете, это как раз вот эта мысль, что вроде понимаем, вроде говорим, вроде знаем, но он говорит, я хочу, чтобы вы до конца это разумели, поэтому я об этом пишу. Что же он имеет в виду? Какую же истину в данном конкретном случае апостол Павел подразумевает под вот этим вот частичным и полным откровением? Эта истина очень интересная. Он говорит то, что мы, будем вашей похвалою, равно и вы нашей в день Христов. Друзья, в другом тексте Священного Писания, в этих же посланиях Коринфянам апостол Павел пишет: «Не мы без вас, не мы без вас». Вот эта мысль. И здесь очень ярко прослеживается эта взаимосвязь между апостолом, между самим служителем церкви и церковью. Он говорит: «Я очень хочу, чтобы вы поняли эту мысль, что ни мы без вас не можем, ни вы без нас не можете, что и мы для вас будем похвалою в день Христов, и вы для нас будете похвалою в день Христов». Когда Христос придет, то у каждого будет похвала определенная, и одна из частей этой похвалы апостола Павла заключалась именно в Коринфской церкви. В другом тексте он пишет: «Я не хочу, чтобы эта похвала была отнята от меня». Помните, такие слова есть, да? Именно похвала, какая похвала? Вот церковь, которая им создана, и церковь, которой он совершает попечение. Друзья, вот мне кажется, что в наше время очень важно иметь понимание вот этой взаимосвязи между служителем и церковью, между церковью и служителем, между пастором и теми, над кем совершается душепопечение. И вот до конца понять. К сожалению, друзья, вот наблюдая за многими церквами, ну, взять, например, православную церковь, мы видим, что у них эта позиция, она фактически стала позицией официальной. У меня есть один знакомый, Анатолий его зовут, он в городе Тольятти живет. Он очень такой яростный, ну, не яростный, в хорошем смысле яростный такой, ну, такой крепкий православный человек. Вот, очень много в храме проводит времени, даже ему там доверили совершать определенное служение, конечно, не священное действие, а вот он там то подает, что-то там еще что-то делает, и он очень много читает святых отцов и много об этом говорит, и я с ним как-то на этом фоне стал общаться больше. А потом выясняется, что этот человек оставил свою семью с детьми молодыми, с маленькими детьми. Даже не женился, а живет в гражданском браке с молодой девушкой. Ну, явно в грехах таких пребывает. И он при этом совершает служение в храме. И я его спрашиваю: слушай, Анатолий, а так он человек неплохой. Такой добрый, хороший человек. Я его спрашиваю: слушай, а как вот твое священноначалие относится к тому, что вот у тебя такая жизнь? Он говорит: они не знают. Я говорю: ну слушай, ты извини меня, ты уже 5 лет в храме служишь. Он говорит: у нас такое правило. Сам не скажешь, тебя никто не спросит. Вот такое правило. Это уже почти официальная позиция. Что, какая позиция? Даже один священник говорит такую фразу. У баптистов у них не прихожане, у них привожане. То есть они приводят людей. А у нас прихожане. Хочешь — пришел, хочешь — не пришел. Вот такая мысль. И как бы это в положительном смысле звучит. Произошло такое разделение, друзья. Это, знаете, это еще пошло тогда, когда вот примерно где-то к концу 3 века, начале 4 века в церкви пошло разделение на клир, то есть на тех людей, которые совершают какое-то служение в храме, священники, диаконы, там, алтарники и так далее, и мирян, которые просто приходят в храм и что-то просто присутствуют в храме. Да, вот такое разделение начало происходить. Потом, друзья, это разделение еще больше увеличилось, сейчас оно очень огромное, это разделение, и фактически священник говорит: ну что, вот, ну какая паства есть, вот, ну пришли, я сказал, я свою функцию выполнил. Вот этой взаимосвязи, вот этой зависимости между священноначалием, да, между пресвитерами церквей, там, между священниками и зависимостью от паствы, ее не наблюдается, не наблюдается. В Ветхом Завете в пророчестве написано: что будет с народом, то будет и со священником. Помните такой текст? Что будет с народом, то будет и со священником. В Ветхом Завете народ, Бог тоже оценивал эту зависимость. Он показывал священнику, что ты в той же самой лодке. Вот помните, может быть, такая как картинка была такая, одно время она популярна была, но у нас даже на Братском вам показали. Картинка такая, лодка такая, и лодка, вот, она полутонет. То есть вот как бы лодка, она находится, и часть лодки уже затоплена водой, а часть лодки над водой находится. И даже она поднялась выше, еще выше поднялась, потому что та-то наклонилась. И вот на затопленной части лодки сидят два человека и сильно вычерпывают воду, потому что они тонут. А на верхней части сидят тоже два человека и ничего не делают, а рассуждают. И говорят: как хорошо, что проблема не на нашей стороне. Вот. Но они не понимают, что лодка-то одна, и что через какое-то время они тоже потонут. И более того, в этой картинке глубокий смысл, что вот эта часть лодки вторая, она приподнялась, она стала выше. Они даже могут сказать: у нас положение стало лучше, потому что мы же выше поднялись, мы еще больше над водой. Но за счет чего? За счет того, что те потонули, да? Друзья, и вот эта взаимосвязь, вот эта взаимосвязь, она не должна разрушиться. Вот я много занимаюсь подростковыми, там, с детьми, там, ну, руководителями. И бывают вот такие руководители, которые понимают, что вот моя группа, или там моя молодежная группа, моя подростковая группа, это те люди, от которых зависит и мое духовное благословение. Поэтому он максимально много делает, чтобы было там все хорошо. А есть люди, которые, вот как священнослужители из православной церкви, во многих случаях, они, ну, мое дело сказать, мое дело сделать, а уже как они там будут жить, это вообще их проблема, и так далее, и так далее. И апостол Павел говорит, что вот в день пришествия, когда вот придет Христос, вы должны понимать, что тогда мы будем вашей похвалою, а вы будете нашей похвалою. Друзья, и я вот хотел сегодня поговорить о том, каким образом меняется, каким образом изменилось поведение апостола Павла, или какой отпечаток наложило на жизнь апостола Павла вот это самое понимание. То есть, какая разница между человеком, который понимает вот эту мысль, что не мы без вас, не вы без нас, что вы будете нашей похвалою, а мы вашей похвалою, который понимает это и который не понимает. В чем между этими людьми разница? Апостол Павел, очевидно, понимал это. Он понимал это до самого конца, до глубины своего сердца понимал это. Какой же у него был отпечаток? Как же изменилось его служение от того, что он это понимал? И я хотел, друзья, посмотреть на него, на его служение и увидеть это, друзья, и взять для себя примеры для нас всех. Но прежде чем мы это рассмотрим, я хотел бы еще одну мысль отметить, что вот Коринфская церковь, друзья, эта церковь очень похожа на церковь нашего с вами времени. Ну, я думаю, что ни для кого это не секрет, мы все это понимаем. Вот. Эта церковь, друзья, она была создана в городе Коринфе. Город Коринф, я очень коротко, потому что вы все это знаете хорошо, не раз и слышали. Это город был страшно развращенный, портовый город. Город, где люди не привыкли работать своими собственными руками, потому что они жили за счет товаров и услуг, предлагаемых в портах, за счет пошлин. Это был богатый портовый город. Порт назывался Кинхрей, откуда, кстати, диакониса Фила. Вот. И в этом городе была очень развращенная жизнь, и даже в греческом языке того времени был такой глагол «коринствовать», то есть вести распутный образ жизни. То есть если про молодого человека говорили, что он коринствует, где бы он ни жил, да, хоть в Риме, хоть где, это означало, что он ведет распутный образ жизни, то есть человек, который, ну, совсем развратился. И в этот город апостол Павел пришел для того, чтобы там создать церковь Божию. И ему было, ну, в общем-то, некомфортно в этом городе. Он пишет, что «я был у вас в страхе и в немощи, и в трепете». То есть, в общем-то, он шел туда не с уверенностью с такой, что все будет хорошо. Он шел туда в таком страхе, и в трепете, и в немощи. И слово он больше рассчитывал на Божью благодать, чем на свои силы. И Божья благодать была проявлена. И в этом городе создалась церковь. Тем не менее, церковь создалась не очень устроенная. Да? Друзья, это неустройство касалось абсолютно всего. Начиная от взаимоотношений между людьми. Мы видим, что они друг на друга в суды подавали, да? Мы видим, что они друг друга обижали, мы видим, что они друг к другу относились очень-очень не по-христиански часто. Это, вот это неустройство проявлялось в отношениях к служителям, они разделились на партии какие-то, на клановости какие-то разделились. Один клан Павлов, один Аполлосов, один там Кифин, одни вообще ничего не зависят, мы Христовы, и нам вообще никто не указывает, да? Мы делаем, что хотим. Вот. Друзья, это касается вот устройства церкви, это касается служения в церкви. Друзья, это такая церковь была, что если неверующий человек зайдет, он посмотрит на собрание и скажет, да здесь беснуются. А неверующий человек, он знает, что такое беснуются, потому что он это видел немало в своих местах, да, там уже язычник был. Вот, и вдруг он заходит в церковь Божию, и он говорит, да здесь беснуются. То есть вот такое было, собрания такие проходили, как вечеря совершалась. Друзья, вечеря символ единства, единство с Господом, единство друг с другом. А они что делали, друзья? Они друг друга огорчали, там поедали свою еду как-то. Они, ну мы знаем, друзья, что это все написано. Более того, в их церкви завелся такой грех страшный, которого нет даже у язычников. И вдруг написано, Павел такие слова пишет, и вы вместо того, чтобы плакать, помните, как они отреагировали на это? Возгордились. Мне вообще слабо представляется, как можно возгордиться, когда грех какой-то в церкви происходит. А они возгордились. Не просто, друзья, проигнорировали грех. Не просто, ну, как-то не отреагировали на него. А у них даже какая-то появилась гордость. Я уже не готов сейчас рассуждать, на чем она основана была, эта гордость. Но сам факт. То есть, друзья, эта церковь была очень проблемная церковь. Очень проблемная. Более того, мы знаем из внимательного чтения Библии и из исторических сведений, мы знаем о том, что вот эти проблемы между Павлом и церковью, они только нарастали. То есть, когда апостол Павел пишет первое послание Коринфянам, он пишет, что там у вас есть несколько кланов, несколько таких разделений. Одно из разделений Павлова, одно Аполлосова, одно Кифина и Христова. Но вот эти Кифины и Христова он как бы потом не рассматривает. Видимо, это были совсем маленькие, такие незначительные образования людей. А вот два вот этих направления Аполлосова и Павлова он рассматривает очень подробно. И, скорее всего, вот были вот эти, именно вот эти два больших таких направления, вот, можно предположить. Но с течением времени сторонников Павла было все меньше и меньше, особенно после того, как он написал первое послание Коринфянам. Когда сторонники Павла получили первое послание Коринфянам, они не увидели поддержки своей позиции, потому что он там пишет, что мы никто, что он же не пишет, что я прав, и Аполлоса можно там как-то унижать, он не поддержал их. И поэтому сторонников Павла было все меньше и меньше. И против Павла поднимается определенное восстание в Коринфской церкви. И в очередной раз, когда он туда пришел, после, против него был поднят мятеж, и, в общем-то, из церкви его проводили. То есть, можно сказать, как современным языком дипломатическим, объявили персоной нон грата, то есть человеком, которого не хотят видеть в этой церкви. Друзья, об этом есть исторические свидетельства, об этом написано в Библии косвенно, но можно увидеть. Ну, вот можно придерживаться этого мнения. И апостол Павел, значит, оказывается вне Коринфской церкви. Друзья, то есть, в общем-то, мы видим, что проблема серьезная. Проблема между служителем и церкви тоже очень серьезная. Проблема внутри церкви серьезная, нравственная и серьезная. Более того, в одном из текстов послания к Коринфянам он пишет такие слова: «К стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога». Что это вообще означает? Я не думаю, что здесь имеется в виду, что люди невозрожденные. Скорее всего, ну, судя по структуре текста, грамматической структуре, я греческий совсем не знаю, но иногда обращаюсь, там что-то можно увидеть, какие-то мысли. Вот, можно предположить, что здесь идет речь о том, что эти люди живут так, как будто Бога совсем не знают, они не ориентируются на Божье присутствие в своей жизни, они никаким образом не проверяют свою жизнь в соответствии с Божьими. С Божьими какими-то заповедями, планами и так далее. И Павел говорит: вы не знаете Бога. Вы живете, думая, что вы знаете Бога, но на самом деле Бога вы не знаете. Вот такая вот картина к церкви. Ну, картина очень печальная, очень печальная. Тем не менее, апостол Павел, как добрый душепопечитель, он продолжает печься об этой церкви. То есть он не бросает ее, он ее не оставляет, да, он не говорит о ней, что все плохо, все потеряно, куда мы катимся, что будет через 10 лет, вот в наше время было не так, он этого ничего не говорит, он продолжает целенаправленный труд по отношению к этой церкви. Почему я сказал, друзья, что ситуация очень похожа? Потому что во многих сферах мы сейчас видим тоже, ну, есть какое-то расслабление, да, определенное расслабление, и среди молодежи мы переживаем, и среди братьев, там, и увлечения заработками, и увлечение компьютерной техникой, там, и так далее, и такая, знаете, тенденция на большее прославление себя, чем Бога. Ну, мы много видим, в каждой церкви свои особенности, но в целом какая-то картина наблюдается. Друзья, что теперь делает апостол Павел, чтобы исправить эту ситуацию? Друзья? Что он делает? И хотелось бы отметить на несколько моментов. Ну, первый момент, я уже сказал, друзья, он не бросает труд этой церкви. Это самое первое и самое главное. То есть, несмотря на все, абсолютно все вот эти проблемы, он не говорит так, что все плохо, все потеряно, буду создать новое, а вы там живите как хотите. Он продолжает трудиться. Вот это очень важно, друзья. У апостола Павла была вера в то, что Бог способен исправить хромлющее. Он эту надежду, эту веру несколько раз в послании выражает очень определенно. Он говорит: я уверен, что Бог, вот он все сделает. Несколько раз он там это говорит. И мне кажется, что в наше время мы тоже не должны опускать руки, друзья. В церкви Божьей всегда были периоды взлетов, периоды падений, периоды, когда церковь была на большой высоте, был период, когда церковь она находилась в какой-то духовной слабости. Это не означает, что человек, который душепопечением занимается в церкви, он должен бросать ее тогда, когда вот у него, или ослабевать свои руки, когда вот церковь находится вот на периоде спада. Более того, напротив, именно в эти периоды от душепопечителя требуется наиболее безошибочных и точных действий. Друзья, вот если человек здоров, то от врача как бы мало что требуется. Ну, врач посмотрел, все, здоров, иди. Но если человек в критической ситуации, он умирает, он духовно ослабел, ну, в смысле физически ослабел, да, то от врача требуется, наоборот, очень точных, слаженных действий, и причем огромных усилий и большого знания. И более того, собираются консилиумы врачей, когда ситуация очень критичная, да. Вот то же самое и в духовном состоянии какого-то одного человека, если в нашей церкви мы говорим, или о состоянии какой-то общины, или какой-то группы людей, там, молодежи, подростков. Если мы видим, что духовное ослабевание, оно увеличивается, это говорит о том, что наоборот, со стороны душепопечителей должно быть более попечение, более профессиональное, более четкое, более такое слаженное, может быть, даже в собрании какого-то консилиума, но ни в коем случае не то, чтобы бросать и пустить как бы самотеком, да, эту ситуацию. Но что мне еще хотелось сказать, друзья, вот несколько мыслей, ну, они так последовательно, я буду идти. Вот апостол Павел пишет такие слова в первом послании к Коринфянам, я буду из того и другого послания читать. Но, во-первых, что я хотел отметить, первое, он видит Божью благодать. То есть он пишет, что «непрестанно благодарю Бога», это 1 глава, 4 стих, «непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией». Друзья, что очень дорого вот в жизни апостола Павла, что он, несмотря на все недостатки Коринфян, несмотря на все проблемы этой церкви, вот эти проблемы не затмили взгляда его, чтобы он не видел Божьей благодати. То есть вот он смотрит на Коринфскую церковь, и кто-то из братьев говорит: да посмотри, это же вообще кошмар какой-то, хуже не придумаешь, там и вечери совершаются плохо. А Павел видел эти проблемы, он их не покрывал, он не затушевывал их, и тем не менее он видел в этой церкви Божью благодать. Он не видел, что в этой церкви все плохо. Ну вот простой пример. Как-то к собранию в одной церкви пришел молодой человек. Вот с такими длинными волосами, весь в каких-то там железках, усеянный, усыпанный, там не знаю, как он проходит контроль в аэропорту. Вот, и так далее, и так далее. И вот он пришел на собрание. Церковь не очень большая, он сидит на собрании, конечно, народ, ну, люди воодушевились, неверующий человек пришел на собрание. Когда собрание закончилось, к нему подошел один брат: ну как вам собрание, вы знаете, мне понравилось. Вы придете сейчас? Приду. Слава Богу, он ушел, в церкви радость, Божья благодать подействовала. И он стал ходить на собрание. Ходить на собрание начал, потом покаялся. Покаялся, вот, ну какие-то внешний вид свой в порядок немножко привел, еще что-то. Заявил на крещение. Ну народ радуется, слава Богу, принял крещение, стал братом. Вот он стал братом. Ну, прошло год вот, после его первого пришествия, прихода, точнее, прошу прощения, прошел год или чуть больше года он принял крещение. Сильно изменился, все хорошо. Но он всю жизнь прожил в мире. Ему уже там за 25 лет примерно так, он всю жизнь прожил в мире. Конечно, у него огромный багаж вот мирских пониманий, каких-то еще что-то. И в какой-то области жизни у него были проблемы. Я сейчас не буду рассказывать, какой, неважно, но были проблемы. И с этими проблемами было трудно побороться в церкви. И вот на одном из братском, рассуждая о нем, один брат говорит: да что это такое? Это же полный мир в нашей церкви. Да посмотрите, как, куда мы смотрим. Да разве это брат? И все такое. А другой напоминает: вспомни, какой он был год назад. Вспомни. Мы как радовались действию Божьей благодати. Сколько Божьей благодати в его жизни уже сделала. Неужели мы про это забыли? Неужели мы не видим, что в нем действительно действует Божья благодать? Сейчас пробуксовка, но это не означает, что в нем нет Божьей благодати. В одной церкви тоже были проблемы с молодежью, и там был приезжий брат. И был совет небольшой, его пригласили на этот совет, и рассуждают они о молодежи. И вот все проблемы, молодежь вот так одевается, вот смотрит фильмы там, еще что-то, у них какие-то проблемы, 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 все рассуждает. Потом этого брата спрашивают: брат, ну как твоя мысль? А он говорит: ну давайте сначала Бога поблагодарим, что молодежь вообще есть в вашей церкви. Слава Богу, что она есть. Вот. Второй, давайте Бога поблагодарим, что она не идет на конфликт с вами, что она готова вас слушать. И он какую-то речь сказал о том, что как хорошо, что вообще молодежь есть, и что она трудится, и что делает. И вот когда он это сказал, братья как-то немножко очнулись, они говорят: вы знаете, вот, а мы вот смотрим на эту молодежь, и нам кажется, что это одно большое черное пятно. Мы так устроены, что какие-то проблемы, они затмевают наш взор, и нам кажется, что все плохо, все плохо. А Павел говорит: я благодарю за Божью благодать. Он помнит, когда он пришел в Коринф, он помнит вот этих вот людей. Он же потом, помните, грехи перечисляет, там страшные грехи такие, которые даже читать не хочется. И он говорит: вот такими вы были. Он же это помнит. Это же Божья благодать, что они теперь не такие, что они в церкви, что они верующие. И те проблемы, которые остались, они все равно намного меньше, чем то, что было раньше. Все равно эти проблемы, да, серьезные, да, тяжелые, да, трудные, да, надо иногда строгость проявить, но все равно же это намного-намного лучше, чем это было несколько лет назад, когда они вообще язычниками были, когда они возрожденными были, когда они блудниками были, когда они там, я не знаю, как жили. И Павел это видел, друзья. Вы знаете, мне кажется, что одно из тоже важных качеств служителя – это видеть Божью благодать. Вот в моей жизни так часто бывает, вот настолько иногда унываешь, бывает, вот, у меня такой еще характер не очень строгий в каких-то вопросах, да. И мне трудно иногда бывает какой-то порядок где-то навести. И я вот иногда в таком ныне пребываю, вот настроение портится, а потом вспоминаешь, сколько Бог уже сделал и в церкви, и в жизни. И думаешь, ну Бог и дальше поможет как-то, все будет хорошо, Божья благодать, слава Богу. Вот, друзья, вот видеть Божью благодать – это очень-очень важно. Вот следующая мысль, которую я хотел отметить – она заключается в том, что, ну я текст не буду читать, потому что вот именно яркого такого, может быть, текста нет в этом направлении, но оно видно из всех посланий, что апостол Павел, он писал послание этой церкви. То есть он, вот вопрос, кто в решении проблем принимал инициативу? Проявлял инициативу. Проявлял апостол Павел. Вот особенно это ярко прослеживается вот тогда, когда вот его попросили из церкви, чтобы он туда больше не приходил. Вот по всем текстам, которые я вот исследовал, этот текст, не один, мы с братьями исследовали, и исторические сведения свидетельствуют, что между первым и вторым посланием есть еще одно послание, которое до нас не дошло, оно, видимо, было слишком личное. Это послание богословы называют слезным посланием. Ну, Павел пишет, я писал вам со многими слезами. Ну, это явно не о первом послании идет речь, потому что первое послание он не писал со слезами. Вот, слезное послание, которое он написал тогда, когда вот как раз у них были конфронтации с церковью. И он написал это послание сам. Вы знаете, вот апостол Павел был первым написал, он был человеком, который понимал, что ему нужно действовать. Вот, знаете, бывает, к сожалению, такая ситуация, что вот, ну, как, вот два человека поссорились. Вот кто из них первый начнет процесс примирения, процесс исправления ситуации? Кто первый начнет? От этого очень много зависит. Когда два человека одного уровня, ну, там два подростка поссорились. Ну, тут, конечно, никому нельзя сказать, что ты должен или ты должен. Но вот если, например, духовно зрелый человек и духовно слабый человек, у них какой-то конфликт произошел. Кто из них должен пойти, я не говорю просить прощения, я не об этом говорю, а начать процедуру восстановления отношений? Кто должен это сделать? Но я думаю, что, конечно, тот, который духовно крепче, да, духовно сильнее. Даже не тот, кто виноват. Хотя, конечно, правильно, кто виноват. И он первым начинает. Ну, а если, например, виноват и этого не делает. И мы видим, ситуация ухудшается. Мы видим, что ситуация, если ждать инициативы от него, то можно ждать 100 лет. У нас был такой случай, когда нам на благовестие пришла одна женщина, неверующая. И она сказала, после благовестия подошла и спросила такой совет. Она говорит, вот я поссорилась со своим сыном 10 лет назад. И я ему сказала, пока ты не попросишь прощения, я с тобой разговаривать не буду. Или 7, или 10, я сейчас не помню точно. Ну, не меньше 7. И вот мы вот 7 лет с ним не разговариваем. И она меня спрашивает, как вы думаете, стоит мне первым к нему пойти? Или ждать, пока он попросит прощения? Я говорю, ну вот вы 7 лет прождали. Что-то как-то у тебя изменится в ближайшее время? Она говорит, нет. Я говорю, вы готовы еще 7 лет без него жить? Вы же его любите, скучаете, да. Ну а что мешает вам первым это сделать шаг? Ну это ведь неправильно, он же виноват. Ну пусть неправильно. Она говорит, мне не за что просить прощения. Я говорю, ну вы не просите тогда прощения. Подойдите к нему и скажите, сынок, я очень грущу без тебя, мне очень без тебя плохо. Давай как-нибудь помиримся. Ну если не хотите просить прощения, хоть так скажите. И она говорит, да, я сделаю. Так она как-то оживилась. Вот у нее такое понимание было, что вот пока он первый это не сделает. Вот, друзья, вот апостол Павел, он брал инициативу на себя. Вот во всех посланиях это видно, он брал инициативу на себя. Коринфская церковь, вот она его просила, чтобы он с ней не общался, да, чтобы они ушли. Он продолжал все равно, он написал послание. Он нашел Тита, который пойдет с этим посланием. Он там еще людей посылал. Он искал разные методы. Он искал разные способы. Вот в послании к евреям, первая глава написана, Бог многократно и многообразно говоривший издревле в пророках. То есть Бог тоже ищет пути к человеку. Вот и так не слышит. И так. В конце концов, сына своего послал, да? То есть как бы самое дорогое отдал. То есть он ищет пути к сердцу человека. Он не говорит, ну человек, раз ты не хочешь слышать, все, но я тебе сказал, там, делай, что хочешь. Он ищет пути. И вот апостол Павел тоже ищет пути. Написал одно послание, второе послание, третье послание, да? Тита послал, еще людей послал. Там, это Тимофей там был, подвязался в этом служении. Он как-то искал способы, пока не нашел. Друзья, вот я не говорю о том, что здесь неправильная позиция, знаете, вот просто попросить прощения, сказать, ну давайте вот в мире будем, то есть мир ради мира. Нет. Он искал способы. Павел достаточно строго им писал. Он не скрашивал проблемы. Он не говорил, ну ладно, у вас проблемы, давайте забудем ради мира, чтобы мы забыли. Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что он искал способы решения этой проблемы. Он видит, что так не получилось, так получилось. Вот, но тем не менее он старался. И он не бросал своих попыток до тех пор, пока Но пока эта ситуация не разрешается. И у меня вот вопрос иногда бывает, а сколько я способов применил? Вот, допустим, проблема с молодежью, да? Ну, что я сделал, чтобы проблемы с молодежью исправились? Ну, я побеседовал. Ну, отлично, хорошо, побеседовал. Помогло? Нет. А что ты еще сделал? Ну, еще раз побеседовал. А еще? А что я еще могу сделать? Друзья, а вот, может быть, есть какие-то варианты? Может быть, разные варианты есть? Да, не замалчивать проблему, не тушить ее, да, но решать, может быть, разными способами. Вот у апостола Павла это было, он был человеком, который инициативу людей проявлял инициативу сам к людям, и он разные способы искал к исправлению ситуации. Друзья, еще одна ситуация. Вот апостол Павел, когда он шел с Коринфа, он жил в Ефесе. Но в Ефесе, мы знаем, у него тоже был очень тяжелый труд. Даже он пишет такие слова, что я боролся со зверями в Ефесе. Разные толкователи по-разному к этому относятся, то ли физически, то ли это он имеет в виду людей, которые на него нападали. Вот. Но в любом случае мы знаем, что там был мятеж серебряника Дмитрия, мы знаем, что там его, к нему плохо очень относились и так далее, и так далее. У него были там свои проблемы. И тем не менее, из Ефеса он пишет письмо Коринфянам. Друзья, и в этом письме Коринфянам он описывает все их проблемы. Он говорит, о домашних хлойных мне стало известно вот это. Есть верный слух, что у вас вот это. Вы писали мне такие-то вопросы. И он конкретно знает все их проблемы, знает все их ситуации, он все знает. Он как бы живет жизнью этих людей, несмотря на то, что он сам в Ефесе, у него своя сейчас жизнь, у него новая церковь, новые проблемы, новые трудности. Он в Ефесе, он говорит, помните, когда он в Милете собрался с пресвитерами Ефеса, он говорит им, я день и ночь со слезами учил каждого из вас, да? И при этом, при всем, он никаким образом не забывает о Коринфе. При этом, при всем, он Коринфскую церковь помнит, следит за их духовным состоянием, следит за их нужными проблемами и находит время написать послание Коринфянам, причем очень немаленькое, одно из больших посланий Коринфянам. У нас один, когда я был в молодежи в городе Тольятти, один брат уходил в армию, Илья, и я говорю, Илья, вот ты сейчас садишься в автобус, мы тебя провожаем, ты уезжаешь, я прихожу домой, начинаю тебе писать письмо, и я буду тебе письма писать, когда ты в армии. Я так и сделал, я пришел домой, начал писать письмо, но я до сих пор его не закончил. Вот оно так и лежит у меня недописанное. Друзья, вот нам трудно бывает, да? Трудно бывает человеку даже час времени уделить по телефону, потому что мы заняты, у нас очень много нужды, у нас свои семьи, у нас свои проблемы, у нас свои какие-то поездки, там, у нас свои какие-то масса служений. Очень редко бывает брат, который одно служение, у нас много служений. И когда человек обращается со своими проблемами, со своими трудностями, мы даже не знаем, кто это такой, вот, и какие у него переживания. Как бы нам трудно. Вот апостол Павел, он умел, находясь очень далеко, живя в совершенно своих обстоятельствах, он умел вот таким образом участвовать в нуждах, знал эти нужды, писал письма, ответы. Еще интересный момент, друзья, который я хотел отметить. Апостол Павел, вот смотрите, как он пишет ответ. Вот у меня жена иногда надо мной смеется. Вот. Ну, первое время, наверное, не очень смеялась, а сейчас уже смеется. Вот. Иногда у нее есть вопросы какие-то по Библии там, или еще что-нибудь. А я, например, сильно занят. Я сижу, работаю, у меня там голова кипит. Вот она подходит с вопросом каким-то. И если я сильно устал, или если я занят, или еще что-то, я очень часто отвечаю на автомате. Говорю, не переживай, все будет хорошо. Вот так вот. И вот, ну, например, Денис, а вот как там вот у нас вот там через месяц там надо вот это заплатить? Я говорю, не переживай, все будет хорошо. А потом она заметила, что это на автомате. Вот одна с вопросом библейским подходит, говорит, Денис, вот я тут читаю Библию, как этот текст понимать? Я говорю, не переживай, все будет хорошо. И она так рассмеялась, потому что это на автомате. Смотрите, апостол Павел, он отвечает на вопросы не на автомате. Он говорит, вот вы мне писали об идоложертвенном. Друзья, так он такой текст написал про идоложертвенное яство, который вот тысячелетия просуществовал, и все мы им назидаемся. Он этот вопрос вник, изучил, подробно описал, нашел время, все, ситуацию раскопал и так далее. У меня в моей жизни был один такой случай. Ну, почему-то один только и был. Вот когда один подросточек у нас в церкви, он начал носить всякие украшения, там, знаете, всякие вот такие вот, я не знаю, как называется это, вот такие штучки себе там, браслетики всякие. Ну, мальчик и увлекся такими вещами. Я говорю, слушай, он вообще никуда не годится. Мальчик такие вещи такие. А он нет, ни в какую со мной, вот спорит и все. Это нормально и все. И вот я пришел домой тогда, я помню, что часа три, наверное, я просидел, исследуя этот вопрос, откуда это все пошло, как это все получилось. Вот не знаю, откуда у меня такое дерзновение было. 3 часа я на это потратил и написал ему письмо. Он в нашей церкви подрос, он в нашей церкви, а ему письмо написал. Вот прям большое письмо написал на несколько страниц. Напечатал, распечатал, приехал домой, отдал его маме, говорит, вот передайте вот своему сыну и отправил. И отдал письмо. И это было, наверное, уже вечер, а ночью, часа, наверное, полвторого ночи, мне приходит смс-ка. Приходит смс-ка, написано, прочитал, все понял, был неправ, извини. Все. Друзья, вот я помню, вот почему? Я подумал, ну, прошло время, я спрашиваю, почему на тебя подействовало? Он говорит, один из вопросов у меня подействовал, что, во-первых, столько много написано ради меня одного. Это уже, говорит, факт на меня подействовал. Во-вторых, там все было досконально прописано. Прям досконально. То есть я прям фотографии приложил. Посмотри, вот все там стрелочками все написал. Друзья, вот часто не хватает такого подхода. У человека есть проблема. Вот у молодежи есть проблема. У какого человека есть проблема? Он задает нам вопрос, а как в этом случае поступать? А как в этом случае поступать? Очень часто, друзья, к сожалению, обоснованно, молодежь жалуется, что ответы братьев не полнота. Да? Какие-то ответы есть, но не до конца. Видно, что не хватает времени продумать, видно, не хватает времени выникнуть в вопрос. Особенно, друзья, сейчас, когда наша молодежь вообще, она очень стремительно отдаляется от старшего поколения по своим пониманиям, да, по своим каким-то стремлениям. Вот буквально вчера я с одним братом-служителем общался, он говорит, я вот общался с нашей молодежью, говорит, я вдруг понял, что между мной и ими большая пропасть уже выросла. Хотя этот брат очень много с молодежью времени проводит и хороший. Но само время, само возраст и понимание, они диктуют свои какие-то особенности. Друзья, вот Павел, он умел вникнуть в вопрос. Он умел вникнуть и дать полноценный, расширенный, хороший, такой четкий, обоснованный ответ. Это тоже очень важно. Это послужило к тому, что в будущем, а мы знаем, что в будущем Каримская церковь, она исправилась, она, конечно, пришла в более хорошее состояние, чем изначально было, и это, конечно, послужило вот одному из моментов, одна из причин, это было то, что Павел умел, находясь вдали от церкви, он умел жить жизнью церкви. Он даже такие слова пишет. «Отсутствую у вас телом», помните, да? «Но присутствую у вас духом». Он же Каримский пишет. И это не пустые слова, это не было словами, таким, знаете, красивым выражением. Это не было. Это действительно так и было. И я еще раз напомню, друзья, что Павел сам находился в очень стесненных обстоятельствах, в очень тяжелых переживаниях. У него свои были проблемы, но он постоянно помнил о Каримской церкви. И не только о Каримской, он в каждой церкви пишет, я непрестанно молюсь о вас. Да? И филиппийцам он об этом пишет, и другим церквам он об этом пишет. То есть у него, видимо, такое было широкое сердце, он умел это делать. Друзья, следующее, что я хотел сказать, очень важный момент, для меня это было как откровение, конечно, большое. Второе послание Коринфянам, 10 глава. Я прочитаю с 3 стиха. Второе послание Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха. «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Друзья, вот здесь показан очень серьезный враг. Враг, ну в данном случае апостола Павла. Враг Бога. Что это? Это твердыни. Смотрите, сильный Богом на разрушение твердынь. О каких твердынях идет речь? Там двоеточие стоит, да? «Ими не спровергаем замыслы, всякое превозношение, пленяем всякое помышление». Друзья, мы, конечно, понимаем, что заставить человека внешне что-то сделать, это легче, чем пленить его помышление, чем изменить его внутренность. Ну, известнейший пример, который все знают, и приводил кто-то из братьев, что мальчик ехал на машине, да, точнее, в машине ехал, стоял, а отец ему говорит, сядь, он нет, а потом он говорит, сядь, иначе я накажу. Он сел, говорит, ну вот я тут в сердце, я стою, помните, да, этот пример? То есть, как бы, вот заставить человека сесть можно, но изменить вот эту внутреннюю составляющую человека очень сложно. И он, апостол Павел, вот эту внутреннюю составляющую человека называет твердыней. Это действительно скала, друзья. Бывают люди настолько, ну я прошу прощения, упертые в своих вот убеждениях, что ну невозможно ничего изменить. Да, сила, угрозы, какой-то, знаете, какая-то власть, она может заставить человека внешне измениться. И, кстати, это неплохо. Я не хочу сказать, что это всегда плохо. Это нормально бывает в некоторых случаях. Но, конечно, цель не эта. Цель такая, чтобы человек внутренне изменился. И он говорит, у нас есть оружие, которое сильное на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. Дальше он пишет, ими не спровергаем всякое провозношение, вот гордость, вот эта надменность, такое самомнение, причем всякое. Ими мы не спровергаем, оно выставит против познания Бога, и мы пленяем всякое помышление в послушании Христу. Обратите внимание, не Павлу, не мне как служителю, да? Есть, к сожалению, бывает такая сторона, когда служители боятся, и вот он появился, все хорошо, все четко, да, капитан на мостике, все встали сразу, вот, а когда человек ушел, то люди перестают его бояться. Должно быть уважение к служителю, и страх перед служителем, конечно, это все на своем месте, но Павел пишет, здесь мы говорим о более глубинных вопросах, о послушании ко Христу. И более того, он в этом же послании пишет такие слова, что «я умоляю вас, чтобы вы делали доброе не для того, чтобы нам показаться». Помните такие слова? «Чтобы вы делали доброе, не чтобы нам показаться». Вот это он очень переживает об этом. Итак, друзья, мы все с вами понимаем, что вот эти внутренняя позиция человека, внутреннее вот его размышление, помышление, его внутреннее вот это превозношение – это самый главный враг. И Павел говорит, что у нас есть оружие, которое способно это побеждать. У нас есть те молотки, которые способны эти твердыни разбивать. У нас есть те сети, которые способны эти возвышения пленять. У нас это все есть. И вот здесь он пишет, хотя мы ходим во плоти, но мы не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. Друзья, несмотря на то, что апостол Павел попал в очень тяжелую ситуацию с Коринфской церкви, когда его обвиняли, когда его не считали за апостола, он говорит, вот, если для других я не апостол, то для вас я апостол. Его обвиняли, ему говорили, что его речь незначительная, что он в посланиях строг и силен, а на самом деле он вообще не пойми что. Друзья, в общем-то про него, против него шла такая вот очень серьезная такая клевета и унижение. И так далее, друзья. И тем не менее, апостол Павел никогда не использовал плотские виды защиты. Никогда не использовал плотские виды оружия. Он говорит, я использую только духовные способы воздействия. Эти способы сильные Богом. К сожалению, он здесь не пишет конкретно, что имеется в виду, да? Ну, в послании к Ефесянам мы читаем о духовных оружиях. Это щит веры и так далее, пояс истины, там, ну, много там этого оружия, но здесь он об этом не пишет. Но здесь сам факт, я вот на это хочу обратить внимание. Когда у нас, перед нами с вами какая-то проблема, и мы должны понимать, что перед нами проблема более серьезная, чем нам кажется на первый взгляд, потому что это не задача внешняя, а задача внутренняя. Это задача изменить человеческое мышление, поменять его внутреннюю позицию. Будь то молодежь, или верующие, там, или молодые семьи, кто угодно, друзья. Это очень сложная задача. Какие способы здесь работают? И он говорит, мы применяем оружие не плотское, а сильное Богом. Вот у нас в подростковом лагере не раз такие случаи были. Я несколько раз рассказывал уже. Я не раз и не два наблюдал такие ситуации. Вот подростки, это же такие личности, которые могут вывести из себя статую свободу, мне кажется, да? То есть кого угодно могут вывести из себя. Если наглый подросток, это вообще... И вот подросточек стоит, да, идет собрание, стоит подросток. Подходит к нему брат, руководитель подростков, ну, лет, наверное, там 27-30, вот так вот. Подходит, так, почему ты здесь стоишь? Хочу, стою. В смысле хочу, стою? Иди давай, слушай проповедь. Не хочу. Подожди, ты кто такой? Как тебя зовут? А вам какое дело? И я смотрю, этот брат начинает заводиться. Слушай, ты кто? Ты тебе сколько лет? Ты знаешь, кто я такой? И он начинает заводиться, этот брат. И у них начинается такой конфликт. Ну, прям конфликт серьезный между подростком и этим. В конце концов, этот брат берет его за шкирку, тащит к руководству, вот, разбирайтесь с ним. Я потом с этим братом разговариваю, говорю, слушай, ну вот он подросток, ему 14 лет. Он по-другому вести себя не может. Ну, ты взрослый, верующий человек. Почему ты себя так ведешь? Он говорит, он первый начал. Ну, как это? Я говорю, я понимаю, что он первый начал. Но знаете, вот, друзья, я этого брата не осуждаю. Почему? Потому что я сам такой, мы все такие, мы в плоти живем. Бывает иногда вот на мелочах, вот бывает на мелочах. Вот у нас вот в прошлый раз я в Петербурге был, и вот улетаем с аэропорта. Вообще я человек стараюсь быть вежливым со всеми людьми, у меня как-то Бог дает иногда милости в этом вопросе. Но вот я прохожу первый досмотр в аэропорту. Не второй досмотр, когда уже перед этой зоной, да, вот первый, когда только входишь в аэропорт. Ту сумку там поставил. Чаще всего это просто формальность, да, никто там не смотрит особо. Вот проехали наши сумки, и я говорю про мою дочку. Ее нельзя проводить через вот эти рамки. Нам врачи сказали, что нельзя через рамки проводить. Сделали операцию, надо в ней. Они говорят, хорошо, без проблем. Все вежливо. И он проводит мимо рамок, а потом что у него в голову? Он говорит, а почему нельзя? Я говорю, ну, операцию сделали. Какую операцию? Ну, имплантацию сделали в ушные раковины там. Документы покажите. Он мне говорит. Я говорю, извините, а зачем вам документы? Он говорит, ну как? А вдруг вы обманываете? Я говорю, ну и что, что я обманываю? Все равно, даже если я обманываю, все равно же как бы... Здесь ничего особенного, мы ребенка через рамку не хотим. Приходит старшая. Так, что за ситуация? Я говорю, такая ситуация. Да, вы так и должны документы показать. И понимаете, и я вот, такая ситуация простая. Документы, вот они у меня лежат в сумке, вот они лежат. Легко показать их. Но задело меня, понимаете? Я говорю, а почему вам документы надо? Они говорят, а почему вы не хотите через рамку проводить? Я говорю, ну может, я по религиозным причинам не хочу через рамку проходить. Может, это у меня такое мнение. Я вообще имею право. Вы же... Провели через рамку, вы должны проверить. Да, мы проверили. Мы нашли что-нибудь. Нет, ну пропускайте. Нет, документы покажите. Вы знаете, и я чувствую, что у меня внутри такое возмущение. И я начинаю, и я говорю, стоп, надо останавливаться. Если я сейчас не остановлюсь, это дело кончится, ну, скандалом. Они не правы. Они не правы 100%. Я знаю, однозначно знаю, что они не правы. Но тем не менее, у меня начинается позиция плотская. Кто я такой, кто вы такие, и так далее, и так далее. Друзья, можно все это было сделать намного проще, и потом я просил прощения у жены и каялся за то, что вот свидетелем такого ситуации были. Хотя у нас не было конфликта, но вот это возмущение, оно все равно стало нарастать. Друзья, а когда это подростки перед нами, которые действительно, вот мы им лагерь устроили, они ни копейки за этот лагерь не платят, мы тут ночами не спим родных, они тебе еще и грубят? Или когда молодежь, которая вообще, может быть, однозначно ничего не понимает правильно во многих вопросах, и они еще и себя ведут, и еще, может быть, какое-то обвинение тебе говорят. Конечно, друзья, здесь абсолютно нормально, естественно, что наша плоть предлагает нам свое оружие. Это, ну, мы знаем все оружие плоти, да, не будем их перечислять и так далее. Но Павел говорит, оно не работает. Вот в этой ситуации с Каримской церкви не нужен был тот Иоанн, который еще был до того, как он стал апостолом, который говорит, давай сожгем эту деревню, чтобы ее не было. Нужен был Павел, который умел быть строгим, последовательным и в то же время не переходить границы плоти. Не переходить. Он понимал, что как только он перейдет границы плоти, сразу ситуация пойдет хуже. Невозможно, нельзя исправить плотскими орудиями. Наши орудия сильные Богом. И вот я, когда этот текст изучил тогда, я подумал, вот когда я в моей жизни что-то делаю, пусть в семье, пусть в церкви, мое оружие, вот то, что я сейчас применяю, мои слова, мои поступки, мои действия, это сильные Богом или это сильные плотью? Если сильные плотью, они произведут эффект. Быстрый причем, быстрый эффект. Ну, можно нашуметь так, что человек сразу займет свою позицию. Вот. Но недолгосрочный и, самое главное, не будут разрушены внутренние твердыни. Плотское оружие не приводит к этим эффектам. Духовное оружие, друзья, оно способно на эти изменения. Причем я еще раз хочу пояснить, что я не имею в виду, что разница между плотским и духовным оружием заключается в мягкости и строгости. Строгость — это значит оружие плотское, а мягкость — духовное. Ни в коем случае. Иногда совершенно наоборот. Иногда мягкость — это плотская, а строгость — духовная. Более того, в этом же послании, в этой же главе он пишет, дальше он пишет, что когда я приду, я применю строгость и испытаю силу, а не слова. Помните, да? Он говорит о строгости. То есть строгость бывает тоже духовная. Здесь я не о самих методах, а вот именно о том основании, которое имеет наше оружие. Поэтому, друзья, апостол Павел, почему его служение было успешным? Откуда оно было успешным? Оно было способно, он был способен применять правильное оружие. И это работает, друзья. Я думаю, что в нашей жизни было много случаев, когда мы с вами применяли духовное оружие и удивлялись потом эффекту, да? эффекту, которое производит это духовное оружие. И мы, я думаю, каждый из нас был свидетелем, когда в нашей жизни были плотские оружия, и после этого огорчения, после этого трудности, после этого переживания, и на сердце тяжело после этого. Друзья, это, конечно, то, что нужно нам учиться, мне в первую очередь. Итак, друзья, апостол Павел, он говорит о себе, что я не по плоти воинствую, я применяю оружие, которое сильное Богом. И мы видим, что это оружие действительно производило определенный эффект, нужный эффект. Дальше, друзья, я хотел бы еще несколько мыслей отметить, буквально минут 10, и мы с вами помолимся. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 5-6 стих и 4 глава, 11 стих. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 5-6 стих. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». И 6 стих. «Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения». И 4.11. «Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Тоже вот эта интересная взаимосвязь. «Не вы без нас, не мы без вас. Вы наша похвала, и мы ваша». И эта похвала в чем? Да? Смерть действует в нас, а жизнь действует в вас. Мы страдаем для вашего утешения. Интересно, что апостол Павел не раз эту мысль отмечает. Он говорит такие слова, что вы сильные должны носить немощи бессильных и не себе угождать. То есть задача сильного духовного человека – нести бремя бессильного. К сожалению, бывают такие ситуации, когда об этой задаче сильный человек забывает, и он думает, что его задача критиковать бессильного. То есть мы сильные, критикуем бессильных, да? Вот, какие они плохие все. Но задача сильного – нести бремя бессильного. Вот это его задача. И здесь апостол Павел говорит, я готов страдать, я готов нести определенное бремя, я готов на смерть идти, чтобы благословение вот этих страданий и смерти, они пребывали в вас. Чтобы вы были живы. Друзья, и это действительно очень важно, потому что вот мы видим, что, помните, в послании к евреям написано, ибо благоугодно было Богу, чтобы Он вождя спасения совершил через страдания. Помните такие слова? Вот эта фраза, вождя спасения совершил через страдания. Вот слово совершил, то есть соделал, сделал совершенным. Это, кстати, очень интересная мысль, как можно говорить о совершенстве Христа, ведь он всегда был совершенным. Но здесь именно идет о совершенстве Христа как вождя спасения. Вот чтобы, например, стать хорошим водителем, нужно закончить там школу водительскую. Чтобы быть там инженером, нужно институт закончить. Чтобы там врачом быть, нужно институт, аспирантуру плюс практику пройти. А вот чтобы стать вождем спасения, вот что нужно, чтобы вождем спасения стать? Друзья, чтобы стать вождем спасения, недостаточно закончить библейскую школу, выучить Библию, недостаточно какой-то иметь статус. Очень важно пройти страдания. Написано, вождя спасения совершил через страдания. По-другому невозможно. Вот апостол Павел пишет, у вас много отцов, вернее, у вас много наставников, но мало отцов. Вот чем отец отличается от наставника? Отец любит наставник, ну, хорошо относится, так скажем, да? Но вот есть еще какое отличие. Отличие вот в чем. Когда в Галатийской церкви случились большие проблемы, и Галатийская церковь фактически отпала от Христа, то наставник, он бы сказал так, а я им говорил, надо было меня слушать. Это слова наставника. А слова отца, я вновь в муках рождения, доколе не отобразится вас Христос. Друзья, то есть отец, это тот, который готов страдать. Когда отец слышит о том, что его сын попал в беду, он не скажет, сынок, так и должно было быть, я же говорил. Он все сделает, чтобы сына из беды вызволить. Друзья, вот то же самое и в ситуации с апостолом Павлом. Он говорит, я готов страдать, я готов нести поношение, я готов вступаться за вас. Друзья, одна из частей страдания, одна из таких вот, ну как, сфер страдания, это 2 Коринфянам, 12 глава, 14 стих, он пишет такие слова. «Чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Страдания же тоже, да? А какие слова там он пишет? Он говорит, я готов. Так, секундочку, 12 глава, 14 стих. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши. Несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. То есть, вот здесь я хотел бы подметить несколько мыслей. Издерживать свое, это имеется в виду финансы, свое, как бы, свои вещи, и истощать себя. Как бы два момента. Издерживать свое и истощать себя. Вот они два момента. Вот. И причем здесь одно слово, это слово охотно. Друзья, есть люди, которые истощают себя, есть люди, которые сдерживают свое, но не все люди это делают охотно. И я думаю, что охотно истощать себя и охотно издерживать свое может только человек, который чрезвычайно кого-то любит. Друзья, без любви это невозможно. Без любви это можно делать только в приказном порядке или по долгу. Это тоже, кстати, неплохо, хорошо хоть так, но апостол Павел, у него выше позиция, да? Он говорит, я чрезвычайно любя вас. И эта чрезвычайная любовь, она влекла его на страдания за Коринфскую церковь, она влекла его на чрезвычайно трудные обстоятельства ради Коринфской церкви, и в том числе на издержки своего, и на то, чтобы истощать себя. Истощать себя, издерживать свое ради того, чтобы человеку было хорошо. Друзья, это тоже его позиция была такая. И эта позиция, она привела к хорошим результатам. Готовность истощать свое, издерживать свое, истощать себя. И причем делать это охотно. Кстати, вот это слово охотно еще употребляется в тексте «доброохотно дающего любит Бог». Помните этот текст? Здесь та же самая мысль. Вот, например, один человек меня спрашивает, ну, я думаю, вас спрашивают такие вопросы. А этот текст говорит ли о том, что если у меня нет желания, то можно не давать? Ну, например, вот у меня нет желания, я не даю. Он же доброохотно дающего любит Бога. И вот я тогда этому человеку ответил так. Вот представь себе мать, которая сыну говорит, слушай, у меня нет желания тебе там, ну, маленькому ребенку там ночью вставать, там тебя перепеленать, там кормить тебя ночью. У меня такого желания нет, поэтому я и делать этого не буду, как бы. Если у ней желания нет, значит, какая она мать, да? Значит, что-то не то в ней. Вот если тебе не хочется Богу дать, значит, что-то не та проблема. Нельзя сказать, ну раз мне не хочется давать Богу, значит, и давать не буду. Ну и все, успокоился. Этот текст, это как лакмусовая бумажка в химии, которая показывает, какой раствор. Она показывает тебе самого. У тебя нет желания Богу дать, значит, какой же ты сын Божий? Какое у тебя духовное состояние? Ты должен переживать, чтобы у тебя было желание давать Богу деньги. Ну и там что-то еще. То же самое здесь. Он говорит, я охотно буду сдерживать свое. А кто-то скажет, ну у меня нет охоты, значит я не буду сдерживать свое. Но это свидетельствует о том, что человек далек от позиции духовного отцовства. Далек от позиции вот такого наставничества, как Павел. А Павел говорит, я охотно буду сдерживать свое, охотно истощать себя. И это, конечно, тоже страдание. Желание Павла страдать и желание истощать себя и сдерживать свое ради коринфян. Ради тех, которые его обижали, унижали, ради тех, которые его, значит, вообще отправили со своей церкви, оно, конечно, достаточно сильно повлияло на церковь в будущем. И еще один момент, который я хотел отметить, очень короткий. Друзья, вот апостол Павел пишет такие слова. Я расскажу маленькую историю. Значит, когда апостол Павел ушел с Коринфской церкви, вот во время этого конфликта, то он написал вот так называемое слезное послание. И вот это слезное послание он сам не решился отправить, потому что его там не принимают. И он нашел человека, который бы отнес это послание в Коринф. И вот из всех своих учеников, сотрудников, он нашел Тита. Ну, видимо, Тит был способен это сделать. Вот. И он попросил Тита, чтобы Тит его туда отнес, это послание. И когда Тит уходил, они договорились встретиться в Троаде. И помните, когда Павел пишет, что потом мы пришли в Троаду и нашли там брата нашего Тита, то были очень переживания большие. Вот, и когда он посылал его в Коринф, то он говорит Титу напутственные слова. То есть он что-то говорит Титу о Коринфской церкви. И когда Тит пошел в Коринфскую церковь, вот с этим напутствием, то там потом он совершал дела. И вот мне было очень интересно, что Павел говорил Титу в напутствие, когда отправлял Тита в Коринф, до того, как конфликт решился, в разгар всего этого конфликта. Вот что он говорил. Вот, друзья, в Библии об этом сказано, интересно. Это второе послание Коринфянам, 7 глава. Там написано, значит, второе послание Коринфянам, 7 глава, прочитаю с 13 стиха. «Поэтому мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его, И 14 стих, смотрите, какой интересный стих. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним. Но как мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною. Давайте еще раз эту картину. Итак, Павел, будучи оскорбленный этой церкви, он ушел с этой церкви, он пишет послание, и он с Титом отсылает это послание. И он говорит Титу слова. Вот если бы я был на месте Павла, я бы сказал: Тит, ты знаешь, там такие люди негодные. Вот я им столько им сделал, я там полтора года жил, я ради них там все тратил. Я, ты знаешь, сколько я денег ради них потратил? Я вот эти палатки собирал по ночам, продавал, а все на них тратил. И вот они меня выгнали вообще, поэтому ты иди, вот, ну будь аккуратен. Друзья, здесь написано, что Павел перед Титом о Коринфской церкви что делал? Хвалился. Он хвалился. Он говорит: похвала наша о вас не оказалась тщетной. То есть он еще не знал, как они воспримут Тита, не знал, как у них будет реакция. Но он говорит, что мы хвалили Тита, Титу хвалили вас. В другом тексте Священного Писания, 16 стих, он пишет в этой же главе. «Итак, я радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Положиться на вас. На кого? На Коринфян он может положиться? Друзья, вот у апостола Павла, у него была, знаете, такая вера в будущее. Он верил в Коринфян. Он надеялся на них. Он говорит: я много хвалюсь вами. Он так и говорит: я много хвалюсь вами. Друзья, откуда эта позиция? Это позиция человека, вот помните такие слова, если любовь всему верит, всего надеется, да, всего надеется. Вот это позиция любящего. Он любит их, и он надеется. И вот у него было много причин их поругать, но он их хвалит. Хвалит Титу. Друзья, он их не хвалит им самим. Он им говорит: вы плохо поступаете, вы грех делаете. Но перед другим человеком он их хвалит. Друзья, это хорошая черта. Это, знаете, это воодушевляет людей. Когда, вот мне очень понравилась эта мысль, я много лет назад слышал, кто-то из братьев высказал, по-моему, даже Вестник истины был написан, что когда Господа спросили: почему твои ученики не постятся? Он не сказал: ну, такие ученики у меня достались. Вот в наше время так не было. В наше время все постились. Он сказал: будут поститься. Будут. То есть придет время, будут поститься. Все будет хорошо. То есть он понимал, что плохо, он понимал, что ненормально в данной ситуации. Там Петр, там... Но, вот помните, Петр отрекся от Христа. А он говорит: я молился тебе. О чем молился? Чтобы, когда ты обратишься, укрепи братьев твоих, да? Утверди братьев твоих. О какой твердости речь идет? Вот перед служанкой отрекся, только что перед служанкой отрекся. От какой твердости речь идет? А ты утверди братьев твоих, когда обратишься. Христос верил в Петра. Он верил, что все будет еще хорошо. Он все знал это. Друзья, вот у Павла такая позиция была. Вы знаете, я этой мыслью хочу закончить, потому что я с нее начал. Я вначале сказал о том, что вот мы сейчас сталкиваемся с очень многими проблемами. Но это не значит, что так будет дальше. Мы не должны все видеть в черных красках. Да, мы должны видеть проблемы, мы не должны от них отворачиваться, мы не должны их как-то закрашивать. Мы должны их видеть, но мы должны видеть ту благодать, которая действует. Которая есть, которая проявляется. И которая еще будет проявляться. И она в Коринфской проявлялась церкви, она и в наших церквах будет проявляться. Обязательно. Если мы займем свою позицию душепопечителей, как людей, которые действительно на своем месте стоят, как духовных отцов, как тех людей, которые, как мы читали, сейчас Павел поступал с коринфянами. Друзья, я уверен, что Божья благодать, она еще все исправит, все будет хорошо. И те, за кого мы сейчас больше всего переживаем, они в свое время будут еще нас наставлять. Последний самый пример, я его много раз рассказывал, но расскажу, когда я занимался с детьми в Тольятти, там был один мальчик у нас в церкви, вот, и этот мальчик был сосредоточен всех негативных качеств, которые есть в мире, мне кажется, вот, и я как-то его маме сказал: вы знаете, ваш сын никогда не будет верующим, вот, и я так унываю от этих слов до сих пор, потому что этот брат переехал в нашу церковь сейчас, в Ейск, и он один из лучших братьев нашей церкви. Он прекрасный проповедник, он отличный музыкант, он очень много благовествует, он добрейший человек, он последние деньги отдаст. Друзья, это вообще не тот человек, которого я знал в детстве, вообще не тот человек. И я сказал матери: никогда не будет верующим. А сейчас я думаю, если бы все были такие, как он, то я думаю, что, наверное, бы лучше бы и не было. Друзья, вот так вот в нашей жизни, вот апостол Павел говорит: вы Коринфская церковь, все плохо, но будет все хорошо. Я надеюсь, я хвалюсь, не потому что я силен, а потому что Бог с нами. Но наша позиция, вот она должна быть правильной. Давайте мы склоним колени наши, у кого есть желание помолиться, помолимся Богу нашему. Аминь.